Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня, 2 марта, заканчивается избирательная кампания по выборам президента. Уже завтра будет запрещена любая агитация, а 4 марта пройдет голосование. В российской прессе широко обсуждаются итоги этой президентской кампании. Москва, как сообщает газета «Коммерсант», готовится к уличным столкновениям в ночь после выборов. Уже с вечера 4 марта все территории близ Кремля будут отданы прокремлевской молодежи. На следующий день, 5 марта, на Пушкинской площади соберется оппозиция, а лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов намерен вывести своих сторонников, несмотря на запрет властей, к зданию центра избиркома, как раз туда, где будут митинговать наши. 5 марта в 22 часа собираются окружить Кремль белым кольцом за честные выборы активисты либертарного движения «Свободные радикалы». Московская полиция переведена на усиленный режим, а депутат Госдумы Илья Пономарев сообщает о том, что в Москву завезены 800 бойцов МВД из Чечни. В Петербурге активисты оппозиции объявили о намерении раздавать палатки 5 марта на Исаакиевской площади и стоять лагеря им столько, сколько потребуется. Причем на этот раз, похоже, оппозиция в Петербурге объединилась. Какой была эта президентская кампания? В чем ее особенности? Какие последствия ожидаются после 4 марта? Где будет решаться судьба России? На выборах или на площадях? Во всем этом мы сегодня, анализируя последние публикации в российской прессе, и попробуем разобраться. У нас в гостях в петербургской студии редактор отдела спецпроектов газеты «Невское время» Сергей Ачльдиев. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И обозреватель журнала «Огонек» Дмитрий Губин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Сергей Дмитриевич, ну давайте вначале немного поговорим об особенностях этой президентской избирательной кампании, если вы не возражаете. Газета «Коммерсант» посвятила этим особенностям целую статью под заголовком «2012 год вышел новым». Да, вот я процитирую те особенности, которые газета «Коммерсант» как бы выделила. Да. На выборах 2012 года Владимир Путин впервые за последние годы столкнулся с массовыми протестами. Подготовка к президентским выборам проходила под аккомпанемент масштабных митингов, спровоцированных нечестными, по мнению участников митингов, итогами думской кампании. Акции начались с первого дня после выборов в Госдуму, их многочисленность поначалу удивляла и организаторов. Очевидно, что и антипутинские, и пропутинские митинги продолжатся и после выборов, а Владимир Путин, в том случае, если победит на президентских выборах, представители его штаба предпочитают пока подобную осторожную формулировку, столкнется с активным неприятием части общества. Будет ли он готов к диалогу или, напротив, будет вести более жесткую линию, является одним из самых важных вопросов избирательной кампании. Конец цитаты. Ну что, Дмитрий, согласны?
Да, но просто нужно добавить еще несколько вещей. Дело в том, что это избирательная кампания, то есть что показало вот это давление на Путина, и главная его реакция на это давление. Значит, за окном занималась заря новой эры, а дедушка потребовал уменьшить мощность керосинки, прикрутить фитилек. Дедушка не понимает, что произошло в стране. Дедушке по-прежнему приносят там фапси, распечатки из интернета. Дедушка не понимает, что происходит абсолютно революционное событие. Причем дедушка, я произношу довольно сочувственно, даже симпатии, практически как постаревшая девушка. Дедушка не понимает, что Ксения Собчак со своим Госдепом-2, когда она ушла к Прохорову в группу «Живи», знаете, сколько она собрала в первый же день просмотров в интернете? В первый день. 1 миллион. Это даже не Минаев Лайв с его 100 тысячами онлайн-просмотров. Это 1 миллион. Это, значит, не вопрос, а кто такая группа «Живи», что такое группа «Живи», кто такая Ксения Собчак. Это вопрос, а кто такой Кулистиков? Кто такой Добродеев? Кто такой Эрнст? Who the fuck is Alice? Вот этот вопрос. Это значит, что федеральные каналы, то есть те три кнопки, в которые свято верил Владимир Путин, насколько я знаю, три кнопки плюс мешок денег. Он в это верил, это работало.
Да,
это...
но знаете, Дима, сколько затратил на предвыборную кампанию в интернете Владимир Путин? 1,5 миллиона долларов.
просто я смеюсь, потому что те, кто знают, сколько стоит разработать очень несложный сайт на открытой платформе, там на каком-нибудь Joomla, да, они знают, что это обойдется, ну, так по минимуму, да, это десяточка, это евро, это если маленький крохотный сайтик, а если большой проект, какие там 1,5 миллиона. Вот что происходит. Центр тяжести, центр принятия решений, я имею в виду технологический центр тяжести, технологический центр принятия решений сменился в другую сторону. Но это было бы полбеды, если бы его можно было контролировать. Но я, так сказать, напомню историю интернета. Это военная сеть, которая создавалась для тех особых случаев, когда, скажем, атомная бомба, это помощнее все-таки, чем Путин, хотя, конечно, некоторые готовы спорить, поразит один участок передачи информации, информация будет передаваться через другие участки. Интернет – это сеть, в которой впервые в истории человечества отсутствует иерархия, в котором нет начальника, нет подчиненного. Это сеть, в которой идет свободный обмен во всех потоках. Общий на всех только один протокол там. TCP/IP, и то он с открытым кодом шифровки. Вот что такое интернет. Противостоять этому невозможно по определению. Вот что произошло и чего не было даже в 96-м году во время избирательной кампании Ельцина, хотя Путин формально столкнулся с таким же сопротивлением, с таким же напором, с каким сталкивался в свое время Ельцин. Ну вот с этой вот технологической революционной, с моей точки зрения, поправки.
Сергей, я бы сказал, что, на мой взгляд, Ельцин столкнулся совершенно с другой волной сопротивления, а другая была по характеру. Она, нынешняя волна идет просто снизу, там нету каких-то партий устоявшихся, которые это все организуют и так далее. Это совершенно другая волна, и Путин оказался действительно к этому не готов. С другой стороны, я скажу, что я, ну, где президент, где я, но, тем не менее, я тоже был не готов. Я помню, как я пришел на выборы 4 декабря, и я знал, что теперь все списки не по квартирам, а по алфавиту, а у меня прописан мой молодой друг из Армении, который не является гражданином России, и я потребовал, чтобы мне показали, не внесен ли он в список. Я боялся, что там вот эти лишние люди, и за них будут голосовать. Он не был внесен в список, и эта женщина, которая мне показывала списки, она сказала: ну, чего вы так это переживаете, как будто что-нибудь от этого изменится. Все равно же, понимаете, будет то, что надо, и так далее. И ничего не изменится в этой стране.
Прямо на участке сказала.
Да, 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 в открытое. И я подумал, действительно, чего я тут колочусь? Ну, действительно, ничего же не изменится. Что у нас когда-нибудь что-нибудь менялось после выборов? Оказалось, что изменилось на следующий же день. Фактически, да, начала Москва, подхватил Петербург и некоторые другие крупнейшие города страны. Это другая совершенно волна противостояния. Такой волны, пожалуй, не было. Можно какие-то параллели, наверное, проводить с концом 80-х годов.
Нет, Сергей, я согласен с тем, что, скажем, против Ельцина были дедушки, были люди вчерашнего дня. А против Путина, как раз за Путина дедушки. А вот против него, хотя это молодежь, не так однозначно, да, это молодежь.
Я бы так...
Сложнее.
Молодые, старые. Тут есть люди среднего возраста, да?
Согласен.
Хорошо. Давайте после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в гостях редактор отдела спецпроектов газеты «Невское время» Сергей Ачельдиев и обозреватель журнала «Огонек» Дмитрий Губин. Ну вот еще одна выдержка из...
А можно я еще продолжу,
пожалуйста, да, Сергей, извините,
что... Еще хотел возразить, может быть, это просто оговорка была, Дима, по поводу революции. Вот, на мой взгляд, то, что сегодня происходит...
Я что-то про революцию сказал, да?
Да.
Я, наверное, про технологическую говорю.
Да, технологическая, скорее всего, революция, потому что вот как раз это не революция. Если бы это была революция в виде бунта или организованного выступления какими-то политическими силами, я думаю, что власть сегодня очень легко бы с этим справилась.
Ну, вы имеете в виду классовую эволюцию, то есть в марксистском понимании мы это
слово. Коллеги, классовый. Для меня революция – это все лишь навсего смена парадигмы, то есть систем взглядов на общественное устройство и систем поведения при ином общественном устройстве. Она может происходить в форме бунта, но она может происходить абсолютно спокойно, как бархатная, и мы такие революции знаем. Это, ну, например, это все революции, за исключением Румынии и Югославии, которые произошли в странах Восточной Европы. Они все до единой были бархатными. Украинская бархатная, грузинская бархатная – это все смена парадигмы, и просто вот сейчас насильственно внедряют, то есть насильственно, насильно, очень лукаво внедряет сознание, что революция – это бунт. Так вот, бунт и революция – это разные вещи. Бунт Пугачева не был революцией, и бунт Стеньки Разина не был революцией. И с моей точки зрения, госпереворот октября 1917 года, большевистский, тоже не был революцией, а вот в феврале была революция.
Вот здесь я с вами соглашусь, это вот как раз то же самое, что революция и бунт – это разные вещи, точно так же, как свобода и воля. То, что
согласен.
Есть, это разные, принципиально
согласен.
Разные вещи.
Согласен.
Давайте еще одна особенность, которую отмечает газета «Коммерсант». Выборы 2012 года были первые после 1991 года кампании, в которой не принимал активное участие действующий президент. Дмитрий Медведев, возглавлявший список «Единой России» на думских выборах, в президентской кампании за Владимира Путина не агитировал. Глава избирательного штаба Владимира Путина Станислав Говорухин публично обвинил президента в том, что он, цитирую, «он так помалкивает, в то время как мог бы как-то, не нарушая закон, активнее включиться в кампанию человека, которого он сам выдвинул кандидатом в президенты, и сделать кампанию более динамичной, более эмоциональной». Конец цитаты.
Ну, на мой взгляд, здесь не только Дмитрий Медведев в стороне от предвыборной кампании Владимира Путина, но и вся партия. «Единая Россия» в стороне. И если я не ошибаюсь, на одном из митингов, вот, которые были в поддержку Путина, что само по себе достаточно странно, да? Ну, неважно. Там от «Единой России», по-моему, никто и не выступал. Вообще-то слово «Единая Россия» никак не звучало. Конечно, правильно, Дима, а как иначе? Потому что «Единая Россия» уже себя показала.
Сами себя достали.
Да, все уже. Они Достоевские. Все в данном случае. И они могли только сыграть против Путина, поэтому они здесь и не были. Но это достаточно странная ситуация. Лидер партии, не являющийся членом этой партии, а партия его не поддерживает, он ее лидер.
Хотя и выдвигает, иначе...
И она является правящей...
По партии власти,
то да. Есть, ну, это просто вот все это настолько... Такая это вот каша, настолько идеологически непонятная вообще.
Дорогой Сергей, просто у вас нет часов с турбионом. Вот турбион – это абсолютно бессмысленное для наручных часов устройство, ибо оно создано для того, чтобы ликвидировать вот помехи, которые создает вращение маятника... гравитационное поле Земли. Поскольку часы на руке вертятся туда-сюда, это все равно действие гравитационного поля Земли нивелируется. Однако именно турбион резко примерно на десяточку увеличивает стоимость любых часов. Вот «Единая Россия» – это наш турбион. Устройство совершенно бессмысленное, дико престижное и удорожающее все. Я бы заметил еще...
Может, и не бессмысленное, может, еще пригодится где-нибудь, знаете.
Слушайте, то, что Медведев не принимает участие в том, чтобы Фродков бы принимал участие в избирательной кампании «Путь». Кто такой Фродков? Значит, кто такой Медведев? Человек, проработавший в самом высокооплачиваемом сэндвичменом в истории страны, то бишь табличкой «Место занято», ну, он войдет в историю двумя анекдотическими вещами. Это бессмысленным переводом «Зимнего времени» не в ту сторону, да и который он еще объявил в день ученого в присутствии ученых, ни у кого из этих ученых мнения не спросив. Это анекдот. А второе, конечно, он войдет этими бессмысленными рамочками на вокзалах, потому что мы через них проходим, они все пищат, там кучкуется пяток ментов, никто ни на что не смотрит. То есть вот это бессмысленно, потому что он решил, Медведев, да, что так он за безопасность страны поборется. Кто такой Медведев? Что это за девушка, где он живет? Там есть другой очень интересный момент. В избирательной кампании президента, это особенно заметно на фоне избирательной кампании, Саркози или Меркель, или там кого угодно, Барака Обамы, не принимает участие его семья. Значит, где Людмила Путина?
Он сказал сегодня, не трогайте мою семью.
Значит, господин Путин, если вы не хотите, чтобы трогать вашу семью, идите работать на колхозные поля. Там ее никто не будет трогать. Вы, президент, нам интересно про вас знать все, начиная от подошв и кончая вашей макушки. Абсолютно все. Хорошо, Людмила Путина, допустим, она там занимается какими-то своими делами. Допустим, хорошо. А где Маша и Катя? Где Маша и Катя? К ним же есть ряд вопросов, да? То есть на фоне дочерей Обамы, на фоне родственников, мы знаем все про родственников, там про Саркозита, как мы теперь все знаем, это совершенно непонятно. Но есть еще одна удивительная вещь. Ну, Прохоров, ладно, парень из Кличали, всех девочек не сочетать. Но мы не видим семей других кандидатов.
Ну, это вообще в традиции России.
Миронов живет с женой или... Слушайте, тогда о каких семейных ценностях мы можем говорить, если страна и семья – это отдельная вещь? Понимаете, для Путина баба, она где-то там должна сидеть на кухне. Он, собственно, это объяснил. Кто девушку его платит, тот ее и танцует. Она, это вообще не для нее страна. Здесь, короче, мужики все типа порешают. Одна Матвиенко к ним допущена. И все. Вот место бабы на кухне. У них у всех, что у Зюганова, что у Миронова.
Дима, это все та же самая каша. Все та же самая каша, совершенно непонятная. Ну, они считают, видимо, так, что политика отдельно,
да.
Семья отдельно.
Да.
И не надо одно мешать с другим.
Первое тихо, дальше второе раздвигать ноги. Вот это они про страну.
Ну, я бы говорил так, ну, про страну.
Я цитирую Жванецкого.
Хорошо, давайте еще одну особенность, которую отмечает Коммерсант предвыборной кампании. У нас немножко осталось еще две маленьких особенности, что вы скажете, мне интересно. Выборы 2012 года стали первой кампанией, в ходе которой вопрос о доверии к результатам был чуть ли не важнее, чем сама предвыборная кампания. 24 декабря 2011 года в своем видеообращении к митингующим на проспекте Сахарова журналист Леонид Парфенов высказал идею объединения избирателей для обеспечения честных президентских выборов. Это заявление спровоцировало появление целого ряда общественных организаций, которые заняли формированием, подготовкой наблюдателей, конец цитаты.
Да, это действительно все появление правильно. Гражданского
Посмотрите,
общества
какая
на выборах
никогда не было. Смотрите, какая активность фантастическая.
Но там интересна другая вещь. Интересна другая вещь. Вы видели, как власть испугалась, когда люди начали выходить на улицы, хотя они выходили мирно, это улыбающиеся люди, это были приличные лица, значит, обаятельные, все. Там были националисты, были левые коммунисты.
А крайне. Что, среди националистов нет обаятельных лиц? Есть?
Тоже есть, да. Так вот, как их испугались? Собственно говоря, я же помню, когда все время говорят, ну, когда же Вот скажите, вот это вот уже гражданское общество, вот какие-то там росточки, листочечки какие-то там еще пытаются пробиться, или еще нет, и все страдали. Ну, когда же у нас будет гражданское общество? Вот оно, гражданское общество. И все перепугались страшно. Ой, завтра будет революция, процесс будет неконтролируем. Что завтра произойдет на улице?
Гражданское общество – это и есть неконтролируемое общество.
А это нормально. Это нормально. В любой стране это нормально. Я больше вам скажу. Вспомните, Советский Союз рухнул в одночасье под вызовами, которые были, да, того времени. Это, конечно, была не единственная причина, но это была очень важная причина. Окостеневшая система совершенно, которая не допускала никаких элементов гражданского общества. Они прорвались и разрушили. Но посмотрите теперь Ельцин. Первая половина 90-х годов, до 96-го года, да даже после 96-го года, вызовы были сумасшедшие. Он под угрозой импичмента, о чем Дима уже говорил, да,
был до сам было, президент. Да, мы забыли, да, про попытку импичмента, которая чуть было не удалась.
Чуть было не удалось, да.
Там были сумасшедшие, мы помним этих шахтеров, которые стучали касками, да, на мосту в Москве. Были сумасшедшие вызовы, и система устояла. Почему она устояла? Потому что она была гибкая, она не была закостеневшая. Закостеневшая система разрушается, а более сложная система со сдержками и противовесами и наверху во власти, и в нижних этажах, и на улицах в том числе, она как раз выстаивает, она как раз под любыми ударами может устоять.
Сергей, здесь еще
гораздо...
одно...
Одну секундочку, да, сейчас извините, я закончу. Пожалуйста. Гораздо лучше, когда люди выходят на площадь и говорят, что они думают, нежели когда они сидят и говорят то же самое у себя на кухне, в квартире, а потом ты видишь этого человека, я имею в виду, ты, это человек при власти, и ты не знаешь, а что у него на уме. Это гораздо опаснее на самом деле.
Нет, я хотел просто добавить то, что раньше эта энергия, то есть любого шахтера кузбасского, был выбор стучать каской по голове Аману Тулееву, который рядом, или ехать на Горбатый мостик в Москву, да? Как тогда еще не было Горбатой горы, был только Горбатый мостик. То есть были всегда варианты у любого шахтера. Сейчас вариантов нету, все решается в Кремле. Замкнув систему на себя, Путин поставил себя в случае сдвига по фазе под удар абсолютно всех. Тебе не нравятся намывные территории в Сестрорецке, которые там для Тимченко, для, как всегда у нас, кооператив озера, да, садоводство озера, дружок Путина. Значит, это иди к Кремлю протестуй, требуй, не хочу Путина. Тебе не нравится газоскреб? Значит, это не решается на местном уровне, это нельзя спорить с главным архитектором Петербурга, это только с Путиным может. Потому что понятно, что от него зависит это только. Вот он замкнул, он окончательно замкнул автократическую систему, он окончательно выстроил вертикаль власти, и вдруг выясняется, что все претензии со всех слов. Вот сегодня можно сказать, что Путин виноват во всем. Протек унитаз – виноват Путин. Маленькая пенсия – виноват Путин. Понос – виноват Путин. То, что там во всем виноват Путин. К сожалению... как не анекдотично. Именно так он и выстроил эту систему.
Все та же самая каша.
Да. Последняя особенность, да, которую отмечает «Коммерсант». Выборы 2012 года стали не первыми, в которых принимали участие Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. Самая большая интрига, связанная с их кампаниями, состоит в том, соберут ли они больше, чем взяли на думских выборах КПРФ и ЛДПР соответственно, или нет. Этот вопрос актуален в связи с Сергеем Мироновым из «Справедливой России». Куда больше интереса вызывает то, сколько наберет дебютант президентских выборов Михаил Прохоров. Вот фигура Михаила Прохорова мне, кстати, очень интересна. Вы знаете, что Владимир Буковский поддержал?
Альтернативную вертикаль, да, власти высотой 2 метра?
А сегодня, да, публикация на блоге «Эхо Москвы», где Марина Салье тоже привела 10, значит, пунктов из программы непосредственно, значит, Михаила Прохорова, и вот сказала обратить внимание на это.
Да, я сам буду за Прохорова голосовать.
У Прохорова есть один очень сильный козырь. Он новое лицо. Понимаете, вы можете по телевизору показывать Алена Делона молодого и Бриджит Бардо молодую каждый день. И все будут любоваться и говорить, какие красивые люди, какие замечательные. Но я вас уверяю, через 5 лет там, или через 3 года, через год, все скажут, ну сколько можно уже наконец эти рожи, уже надоело. Здесь то же самое. В политике происходит тот же самый эффект. И сегодня вот Прохоров – это свежее лицо. Кстати сказать, для меня, вот когда Путин пришел, вы помните, все спрашивали, who is мистер Путин, да? Вот для меня совершенно непонятно, who is мистер Прохоров. Политик, ну, ноль, как политик.
Пока, по крайней мере.
Пока, да. Каким он может быть, если он, предположим, фантастика случится, он станет президентом, каким он может быть президентом? Не представляю себе даже.
А чего? Даже Путин тоже был ноль как политик.
И тоже не представляли, ведь тоже никто не представлял, да?
Никто не представлял.
Вот, да. Вы понимаете, вот, Прохорова 10.
На самом деле, вот то, что называется страшным таким противным словом электорат, то есть народ, и есть массовое сознание. Массовое сознание, прежде всего, оно стремится к чему? Чувствовать себя защищенными.
Мы прервемся на некоторое время, потом продолжим, потому что эта тема очень интересная. Я напомню, в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». К чему может привести новый раунд конфронтации Белоруссии с Европейским Союзом? Насколько действенны санкции против режима Лукашенко? В программе участвует писатель, общественный деятель, бывший кандидат на пост президента Белоруссии Владимир Некляев и политический эксперт Кирилл Коктыш, ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» в 4 и в 11 часов утра в субботу, время Москвы. Продолжение нашей передачи «Час пресса». Сегодня у нас в гостях редактор отдела спецпроектов газеты «Невское время» Сергей Очельдиев и обозреватель журнала «Огонек» Дмитрий Губин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Москве активисты гражданской группы «Прорыв» в течение сегодняшнего дня проводят в метрополитене акцию в рамках кампании «За честные выборы». Ее участники украшают белыми лентами вагоны метро на кольцевой линии. Накануне мэрия Москвы и представители оргкомитета акции «За честные выборы» договорились о проведении митинга 5 марта на Пушкинской площади. Около 50 обманутых соинвесторов строительства жилищного комплекса «Северный парк» сегодня проводят пикет у здания префектуры Северного округа Москвы. В Петербурге в результате пожара в ресторане «Харбин» пострадали 8 человек, они госпитализированы. Из горящего здания были эвакуированы около 20 человек. Пожар, возникший в результате взрыва газового баллона, локализован. На Ставрополье суд в городе Лермонтов отменил назначенные на 4 марта выборы в горсовет по иску незарегистрированных кандидатов, которые 10 дней продолжали голодовку. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» расценивает как давление предостережение прокуратуры Москвы о недопустимости проекта «СМС-ЦИК» в день президентских выборов. СМС-ЦИК – это сервис для наблюдателей, который «Голос» намеревается запустить 4 марта с целью борьбы с нарушениями. Кандидат президента России Владимир Путин исключил возможность проведения досрочных выборов Госдумы. Об этом он заявил на встрече с руководителями иностранных средств массовой информации в рамках предвыборной кампании. В Твери задержан заместитель председателя региональной общественной организации «Демократический выбор» Юрий Суетин. Его обвиняют в появлении в общественном месте в нетрезвом виде и употреблении нецензурных выражений. В Австралии новым министром иностранных дел назначен сегодня Боб Карр. Он также станет сенатором от лейбористов в федеральном парламенте. На северо-западе Пакистана 8 военнослужащих и 22 боевика убиты в вооруженном столкновении. Бой произошел сегодня утром в районе Хайбер, около границы с Афганистаном.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы, анализируя последние публикации в российской прессе, обсуждаем итоги президентской избирательной кампании, готовящиеся акции протеста и политические прогнозы. У нас в гостях редактор отдела спецпроектов газеты «Невское время» Сергей Очельдиев и обозреватель журнала «Огонек» Дмитрий Губин. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе, задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой кампании в Москве 66 010 46, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, /spb. Сергей, Дмитрий, ну давайте о прогнозах и, точнее, о происходящем. Какие вот есть аналитические публикации. Я, конечно, все далеко, все не могу прочитать. Процитирую небольшую такую выдержку из статьи Семена Новопутского на странице газеты «Ру». Вот он пишет: «Главный итог президентской кампании, сознательно построенной властью по сталинскому принципу обострения классовой борьбы, оказался неожиданным. Это была вовсе не битва двух классов, креативного с рабочим. В России имущественное и ментальное расслоение между людьми давно проходит не по классовому принципу. В ходе этих трех месяцев между думскими и президентскими выборами проявились черты двух разных народов России. Один народ хочет стать гражданской нацией постсоветской России, он выходил на оппозиционные митинги или сочувствовал им и является оппозицией нынешней власти. Другой народ остался советским, он живет в тисках советских патерналистских представлений о государстве, на него власть рассчитывает как на свою последнюю опору». Конец цитаты. Ну как?
Нет, я не вполне согласен по одной простой причине. Действительно, два народа, которые хотят двух парадигм. Парадигма, это, собственно говоря, я беру определение классической Томас Кун, это есть, как у Томаса Куна, научная парадигма – то, что определяет поведение группы ученых, то социальная парадигма – то, что определяет вообще поведение огромной группы людей, которые, собственно, составляют нацию. С этой точки зрения у нас действительно видны два народа, один из которых только хотел бы не советского прошлого. Вот здесь я не согласен. Что такое советское прошлое? Это авторитарная парадигма в ее тоталитарном варианте. Что значит тоталитарным? Тоталитарный вариант – это тот тип государственного вертикального устройства, как государство контролирует личную жизнь людей. С кем тебе жить? Как тебе жить, какой ширины длины юбку и ширины брюки носить. Вот это тоталитарное, что смотреть, что читать. Они бы не хотели, безусловно, тоталитарного государства, но они хотели бы автократического государства. Их это устраивает. Они знают, как жить. Кто-то знает, как воровать, а кто-то знает, как при этом устройстве зарабатывать. Им кажется, что они вот хорошо себя в этом чувствуют. А других это достало. Они хотели бы Европу, они хотели бы Европу по возможности быстро. Но они при этом понимают, что Европа – это разные вещи, потому что Германия это не Испания, а Испания это не Финляндия, хотя и то, и другое, это Европа. То есть они хотели бы то, что называется либерально-демократическим устройством. Там очень много всяких вещей, потому что при либерально-демократическом устройстве основа составляет вовсе там не регионы, вовсе там не губернаторы, а вот муниципалитеты. И налоги на муниципальном уровне очень важно, значит, и так далее. Вот они хотели бы сами решать. При этом устройстве в Чечне живут вот так, и, возможно, у них там полигамия. А в Петербурге живут вот так, и, возможно, у них однополые браки не запрещены, а разрешены даже, напротив. Вот они хотели бы больших различий, потому что они понимают, что сегодня Россия велика, поехать некуда. Всюду одна и та же грязь, тоска, скука, дурные дороги, и негде остановиться. В этом смысле действительно сейчас выходят на сцену представители разных парадигм. И то, что было не видно во время парламентских выборов, то, что казалось, весь креативный класс на одной стороне. Вот на выборах президента, точнее, на персоне Путина, видно его расслоение. Когда вдруг по другую сторону баррикад, скажем, персонально со мной оказался Сережа Минаев. Для меня это было абсолютно вот, полной неожиданностью. Да? Вдруг казалось по одну сторону, а по мою Ксения Собчак. А по ту Тина Канделаки. Вот это действительно удивительно совершенно. Да, действительно, два типа парадигмы, есть выбор.
Я бы продолжил немножечко вот с другой точки зрения на то же самое, о чем говорил Дима. Две России, да? На самом деле, вот я начал говорить перед паузой о том, что у нас... Все люди хотят, и в целом весь народ, и отдельные люди, они хотят защищенности. Причем эта защищенность и на бытовом уровне. Я хочу выйти на улицу, чтобы меня не ударили по башке, там, не ограбили, там, мою дочку не изнасиловали и так далее. Да? Дома, чтобы у меня не потекли трубы, я не остался один на один с этими трубами. И в то же время защищенность на общем, на общенародном, вот в стране, в государстве и так далее. Сегодня это понятие об этой защищенности у двух России разное. У одних это понятие советское, которое было. Я не говорю сейчас, плохо это или хорошо. У других либерально-демократическое, как в Европе. Но сегодня невозможно Россию завтрашнему утру или к понедельнику утру построить либерально-демократическую. А с другой стороны, Россию невозможно вернуть в советское прошлое к тому же понедельнику. Это просто невозможно по определению. Даже если бы президент сегодняшний или премьер-министр скомандовал всем, пожалуйста, к 10 часам утра, чтобы было вот так в понедельник. Это невозможно. Поэтому сегодня, на мой взгляд, две недовольных России. Одна недовольна тем, вот, которая выходит на площади, другая, которая выходит там, ну, условно говоря, на поклонку, да, эти на болотные, эти на поклонке. Но это две России, и сегодня все ищут одного и того же, только в разных формах. Как это совместить сегодня будущему президенту, кто им будет, хотя мы догадываемся, кто, я не знаю. И что будет после этого, и как он будет пытаться удовлетворить и тех, и других, я тоже не знаю.
До конца следующего срока?
Ну, это тоже не знаю. Нет, он доживет, наверное, но доживет ли президентом?
А, да.
Федор из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемые. Вы знаете, я все-таки считаю, что это будет очень важным событием 4 марта. Фактически это плебисцит будет такой, конечно, он будет абсолютно нелегитимным, но фактически во всем мире это будет, видимо, так расцениваться, как плебисцит путинскому режиму. Поэтому мне кажется, что все должны, конечно, идти и как-то протестно выразить свою волю против основного, так сказать, кандидата Путина. Почему мне так кажется? Мне кажется, я, кстати, абсолютно не согласен со многими политологами, которые вчера на свободе говорили, что Путин заинтересован в честных выборах. А вы знаете, мне кажется, нет. Почему? Да потому что ему нужно получить где-то 60 и больше процентов голосов для того, чтобы проводить свой, в общем-то, курс, зажим дальнейший. И я не думаю, что он будет как раз делать что-то положительное для страны. Мне кажется, здесь именно вот такой темный сценарий будет задействован. Теперь, что касается дальнейшего. Вот смотрите, будет 5-е, 8-е, 10-е все эти протестные акции. Вот на ваш взгляд, удастся ли мы оппозиции мобилизоваться на эти протесты народ, или в принципе эти акции будут неудачными? Вот я хочу узнать, как вы оцениваете, так сказать, дальнейшие действия оппозиции, насколько они будут успешными.
Спасибо, Федор. Да, интересный вопрос, да, я как раз хотел задать нашим участникам, Дмитрий.
Да, я по-другому посмотрю на выход на площадь. Понимаете, я исхожу из той точки зрения, что городская площадь — это общее пространство. То есть любой горожанин имеет право делать на площади все, что он считает нужным. Один на гитаре поет, другой фаерами жонглирует, третий палатку ставит. Это нормально. Езжайте в Европу, посмотрите, он в Париже на Сите стоят ночью палатки бомжей. Прямо под Нотр-Дам, вот там по набережным. Это общее пространство. Любой на него имеет право. Поэтому попытка дать ответ на вопрос, добьется ли чего оппозиция, ставя палатки на площади, это вопрос из старой парадигмы, из советской.
Может быть, она добьется права ставить там палатки.
Да, палатки, да. Когда считается, что человек выходит на площадь,
нарушает... Сегодня ты поставил, завтра я.
Выход на площадь – это не есть нарушение режима. Это и есть норма жизни. И каждый там может делать все, что абсолютно угодно. Просто я вернулся из Киева, и даже там я вздрогнул, там масса демонстраций проходит. Здесь зеленые, здесь там золотопогонные. К несчастью, мне не удалось встретить девушек с голой грудью. Многое, наверное, потерял. Рядом стоит какой-то добродушный, вальяжный, хотя толстопопый, толстомясый, как у нас милиционер. И он ничего не делает, ему, собственно, и делать-то не нужно. Но он так, тоже наслаждается жизнью.
Почему? Он следит за порядком.
Да, это норма.
Он следит за порядком. Никто никого не бьет. Все в порядке.
Да, чтобы насилия не было.
Нету насилия, все в порядке.
Палатки на площади, это с моей точки зрения, я не рассматриваю как способ, сейчас это да, способ кому-то что-то доказать. Но вообще это выражение вот определенной точки зрения. Для меня это индикатор, а не инструмент, скажем так.
Я бы хотел сказать еще вот радиослушателю, который нам звонил. Он говорит, вот обязательно надо всем идти на выборы, но они будут нелегитимными, он сказал.
Да.
Зачем тогда туда ходить, если они нелегитимные? И зачем вообще априори уже сразу утверждать, что они будут нелегитимны? Давайте это будем говорить уже после того. А так это вот, знаете, подталкивать под локоть. Я как раз убежден, что Путин сегодня больше других заинтересован, чтобы выборы были честными.
Он уверен,
идее,
кстати, в том, что
по
они
идее,
будут честными.
Потому что иначе он нелегитимным окажется президентом. И у него сегодня есть оппозиция, чего раньше не было. А к тому же еще и оказаться не совсем легитимным, власть окажется не совсем легитимной, это еще и второй удар. Ему это совершенно не надо. Ему не нужно 60% сегодня. Ему достаточно сегодня получить абсолютное большинство. То есть, ну, 51. Это,
кстати,
не абсолютное большинство, 51%.
Самое-то, конечно, всё интересное. Не как проголосует страна. Я, кстати, не знаю, как она проголосует. Вот правда, не знаю. Потому что мне рассказывали...
Кто ожидал, что Жириновский тогда?
Да,
да, помните,
да,
когда это
да.
было?
Вот мне социологи говорили об этом эффекте последнего дюйма перед избирательной урной. Но там самое-то интересное, конечно, другое. Как проголосует Москва и Питер? Потому что, слушайте, я замечательно отношусь к регионам и никогда, стараюсь никогда не использовать слово «провинция», оно несет в русском языке, к сожалению, негативную коннотацию. Но, конечно, столицы являются локомотивами общественного развития. Конечно, все новые идеи прокручиваются прежде всего в столицах. И вот сколько Путин наберет в Москве, и сколько он наберет в Петербурге? Вот это, конечно, безумно интересный вопрос, потому что это прямая проекция в будущем.
Только не будем озвучивать, давайте не будем в соответствии с законом озвучивать никаких социологических данных.
Нет. Я думаю, что это интересно, Дима, не только нам. Я думаю, что это очень интересно Путину.
Времени осталось немного совсем, да. Дмитрий, Алтайский край, пожалуйста.
Уцелеет ли глава ФАПСИ после этого?
Здравствуйте, господа.
Здрасте.
Здравствуйте.
У меня вопрос коротенький. А все американские президенты, как при инаугурации, значит, руку держат на Библии. Наши, значит, президенты руку кладут, так сказать, на Конституции. Но в Конституции и там не написано, что воровать нельзя, значит, обманывать нельзя и так далее, и прочее, и прочее. А в Библии, значит, сказано, что если ты не будешь исполнять заповеди, значит, Бог тебя приведет на суд рано или поздно. Нельзя ли наших президентов, которые, значит, займут кресло президентское, заставить их, чтобы они руку так ложили на Библию?
Понятно,
чтобы,
Дмитрий, понятно.
Они были у тебя.
Спасибо.
Не только перед людьми.
Вот вам Сергей ответит,
это,
да.
Это понятный вопрос. Я считаю, что это правильно, то, что президент России во время инаугурации кладет руку на Конституцию. Потому что на Библию, если он положит, Библия у христиан, у иудеев, да, а как насчет Корана? У нас очень много мусульман, они что...
А как насчет алтарной сутры 4-го патриарха?
Да, там и так далее, и так далее. У нас сегодня официально церковь отделена от государства. Президент является главой государства. Вот он и кладет руку на Конституцию. Я считаю, что это нормально.
Кроме того, слушайте, вот я вдруг... президент Франции, он на что кладет руку?
Не знаю.
На сердце? Дело в том, что Америка...
Надо позвонить, спросить.
И это вам скажет любой американец, потому что я с многими американистами знаком, на эту тему говорил. В Америке президент атеист невозможен. В Европе скорее невозможен глубоко верующий президент, вот такой вот религиозный фанатик, но, по крайней мере, во Франции невозможен после Великой Французской революции. Америка – это отдельная страна, и меня всегда веселит, когда нас говорят, вот Америка, разврат, да вы чё, ребята? Америка – это глубоко религиозная, по крайней мере,
крайне пуританская
страна, да. Особенно в Центральных Штатах, то есть там так называемый Bible Belt в библейском поясе.
Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот небезызвестный Ленин в свое время сказал, дайте нам организацию революционеров, ну и так далее. А где организация у так называемого креативного класса? Вот арабские дела все эти показали, что всякие твиттеры с Фейсбуком и прочие сети раскачать способны, есть, то есть сопутствующие условия, ну там желание власти ездить на Запад и дороже собственной власти и так далее. Но они не способны ничего создать. Вот на Ближнем Востоке все эти креативные фейсбучники, их очень быстро, там хотелось Европа и прочее, их очень быстро оттерли братья-мусульмане. Интересно, что у нас скажет креативный класс, если на свободных выборах победят братья-скинхеды?
Ну, во-первых, братьев-скинхедов не так много. Значит, во-вторых, братья-скинхеды, слушайте, вы не путайте две вещи. Я вам очень рекомендую книгу «Жили Кепеля». Она называется «Джихад», которая доказывает, почему братья-мусульмане идут к своему концу. Мы сейчас говорим немножко с разных позиций, потому что, скорее всего, вы этой книги не читали, а я ее читал, да, и знаю там систему доказательств, Жили Кипели. Это знаменитые французские исследователи ислама, и я бы с ним лично не рискнул спорить. Это первое. Второе. Вы, опять же, исходите из парадигмы предыдущей, в котором обществу для развития необходима определенная иерархия. Вот так до интернета, до Силиконовой долины развивалось. Но если вы посмотрите на корпорацию, допустим, Microsoft, вы вдруг увидите отсутствие иерархии. Вот понимаете, Билл Гейтс не командует. Там самостоятельное подразделение, они принимают решение вообще, по каким направлениям развиваться. И вдруг выяснилось, что вот это деиерархизированное устройство, оно куда более прогрессивно. Просто никто никогда еще не пытался это в социальном развитии использовать. Сегодня, опять-таки, любая либеральная страна, она на региональном уровне пытается как-то развиваться. Более того, вы исходите, судя по всему, из гипотезы, что тем революционерам нужно ставить цели, как Ленин, да, цель задачи нашей революции, государство революции, апрельские тезисы и так далее, и так далее. То есть, что будущее можно строить по плану. Моя же идея состоит в том, что будущее по плану строится только в тоталитарных обществах и приводит к известным результатам. Вот не может быть у этого общества, которое многошарнирно, как подвеска Макферсон независимая, да, оно не может знать, что оно будет строить через 10 лет. Вот я горнолыжник, а в горных лыжах есть такой термин – агрессивное катание. Оно означает вовсе не то, что человек как дурак со всего маха несется под обрыв. Оно означает, что человек в любую секунду готов мгновенно изменить свой стиль катания, если изменятся условия местности. Думаю, что я ответил на вопрос.
Чуть-чуть дополню только. Вообще любые параллели, когда, касающиеся огромных сообществ людей, будь то страны, там, классы или еще что-то, они достаточно опасны. И сегодня строить параллели между сегодняшней Россией и Россией начала 20 века, или строить между сегодняшней Россией и Ближним Востоком, и всеми этими странами, ну, это, как говорят ученые, некорректная постановка
вопроса. Да, колониальная зависимость была огромная.
Там масса было других. Каждый исторический момент, масса превходящих каких-то аспектов, которые нужно учитывать.
Ну, вот очень интересно, что на самом деле как раз и проявляется в заявлениях того же Владимира Путина и Михаила Прохорова относительно вот этого вот развития горизонтального. Да? Смотрите, Владимир Путин дважды заявил и в своих статьях, и, по-моему, даже, так сказать, вслух, что он категорически возражает против создания региональных партий. А Михаил Прохоров, наоборот, сказал, если бы такие партии стали создаваться, я бы поддержал, будучи президентом, их полный рост.
Ну, Путина легко понять, потому что любая автократия может строиться, поскольку это такие «Жигули», да, то устаревшая форма общественного устройства, она может существовать только за счет экспорта. Она не, то есть, понимаете, вот чем для меня лично плохая автократия, почему я ее противник. Я не говорю, что эта форма не может существовать, да, она существует великолепно в России последние 500 лет. Ну, как великолепно, она существует, да.
При автократической... Не только в России.
Не только в России, да, конечно. Она может существовать, в принципе, в Китае она существует, где угодно. Она страну обрекает на второсортность. Вот сегодня в России, при том, что, да, огромный поток нефтедолларов, денег куда больше, чем было, да, она второсортна во всем. Вот возьмите ГЛОНАСС и GPS, возьмите «Жигули» и «Мерседес», возьмите фабрику «Большевичка» там, или фабрику одежды Санкт-Петербурга имени Володарского, и возьмите «Гуччи», да, хотя фабрика одежды имени Володарского сильно поднялась при переходе на западные лекалы и западные линии. К сожалению, это второсортность обреченная, она во всем. И в этом смысле можно жить только за счет экспорта. А чтобы обеспечить экспорт, который непонятно, что будет завтра экспортировать, чистую воду или чистую нефть или чистый спирт, возможно, только за счет того, что в стране огромные территории, и плюс все регионы подчинены Москве. Тогда Москва живет за счет экспорта.
Опять-таки, вот очень сложно такие делать параллели и выводы. Вы ссылались на тот же Китай авторитарный. Я бы не сказал, что это второсортная страна.
Ну, нет, давайте, нет, да, давайте.
Как-то не второсортно. А что Китай сделался? Китай умеет пока что очень хорошо догонять. Это правда. Он умеет очень хорошо копировать. Но в Китае пока нечего предъявить миру то, что было бы number one. Потому что все, что делает Китай, он копирует. Но вот, часы вот это Китай станет, компьютеры.
Когда Китай сам станет number one, он все предъявит миру.
А вот тогда и поговорим.
Виктор
нас пригласит, и тогда будем говорить.
В Нью-Йоркском, да, в Нью-Йоркском универсаме, когда я был, там у меня вся продукция китайская, да? Тут тоже поразительный вариант. Яков из Москвы, пожалуйста.
Здрасте. Первое, хочу возразить Гурмину. В 96-м году мне было 36 лет, и я был против Ельцина категорически. Я совершенно точно не старик и не дедушка, как он сказал, потому что пусть он будет поаккуратнее во фразах. Второе, я написал на сайт, на ваш сайт, но реакция никакой не последовала. Хочу поэтому озвучить вашу ошибку, вашей радиостанции. Неделю назад, тоже связано с выборами, неделю назад был обзор блогов Мальдина, где было сказано о том, обвинили Юрия Владимировича Назарова, актера, в жадности, что якобы снялся в двух роликах. Было уже дважды опровержение. Назаров дважды говорил, что в ролике КПРФ он снимался исключительно из идейных соображений, и никаких денег он не получил, а ролик за Миронова, вот, он не снимался вообще. Его пригласили на беседу, а потом просто обманули и вставили в ролик. И за Миронова призвал голосовать не Назаров. И это не было сказано. Это получается диффамация. Вы меня извините, пожалуйста, никакого отношения это не имеет к Назарову. Вы даже не извинились перед великим актером и великим человеком. Так что будьте здоровы, до свидания.
Спасибо большое. Только это не к нам претензии, это я имею в виду...
Высказаться и хлопнуть дверью.
Да, ладно, хорошо. Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю, что Путин совершенно не заинтересован в легитимности выборов. Почему? Ничего для этого не делается. Не допустили партии другие, особенно Парнас жалко. Путин не участвует в дебатах. Это трусость. Со всех городов свозили на самолетах, на поездах, на автобусах людей в пользу Путина. Задействован огромный административный ресурс, огромные деньги. Преследуют газеты, преследуют телевидение неугодные. Всего хорошего.
Спасибо, Татьяна.
Спасибо. Вот, понимаете,
я тоже готов
ответить. Она очень, спасибо огромное. Очень точно было замечено следующая вещь. Мы должны, видимо, внести некие уточнения. Путин не заинтересован в нечестном голосовании, в фальсификации голосования. Но то, что достаточно анекдотично называть честными предвыборную кампанию, когда у разных кандидатов разный доступ к средствам массовой информации и, прежде всего, к федеральным каналам, то есть к основному пока еще, к сожалению, источнику информации для регионов, да... Да, да, это абсолютно. Он даже в отпуск не ушел, даже формально не сделал ничего. Он оставался премьер-министром, и утюг включишь, да, там тоже Путин.
Я тоже хотел бы поблагодарить за этот вопрос. Это я говорил о том, что Путин заинтересован в честном голосовании, в честных выборах. Конечно, да, я имел в виду честное голосование и честный подсчет голосов. А то, что касается административного ресурса, конечно, он огромный, сегодня задействован, да, но надо же ведь понимать, то же самое везде, ведь все, причины-то все одни и те же, все то же самое. А нету понимания того, что можно как-то по-другому вообще организовывать выборы. Традиции еще нету. И сегодня Путин, может быть, и готов был бы сломать эту старую традицию, пакостную, ну, совершенно не уродливую и так далее, можно обзывать ее долго, но он, наверное, опасался, сломать-то легко. А новая традиция сработает сегодня, когда, ну, очень много людей, миллионы людей в России, они сегодня живут ностальгией по советскому прошлому. Сработает это или не сработает? И перед второй Россией, о которой мы говорили сегодня, две России, перед второй это тоже сработает или не сработает? Поэтому я думаю, что он поступил, может быть, не очень красиво, даже с его точки зрения, но это более верно. Вот и все, более надежно. Вот поэтому он это и сделал.
Ну, как раз по поводу надежности здесь вопрос еще.
Я вас уверяю.
Нет, он думал, что...
Он считал, во всяком случае, что это надежно.
Вот мой друг, крупный теленачальник, сидя как-то у нас дома с женой, ну, мой просто друг детства, он сказал моей жене: Тамарочка, дорогая, все крайне просто. Вот первая кнопка, вот вторая кнопка. Вот ты раз, два, три, четыре нажал, мешок денег сверху, и все, нет никакой демократии. Я думаю, есть у меня такое подозрение, что это действовало до сих пор. И действовало Путин прямо говорит, достаточно эффективно. Не скажу, что безотказно, но эффективно. Я думаю, что поскольку Владимир Иванович действительно не умеет работать в интернете, он действительно не знает, что это такое, он не знает, что такое социальная сеть, он понятия об этом не имеет. Ему все кажется, ну, это значит, какие-то чудаки, придурки, все это бла-бла-бла, игры-стрелялки. Он действительно считает, что вот такое нажатие на четыре кнопки плюс мешок денег решает все проблемы.
Вот по поводу семейных ценностей, то, что вы говорили мне, Александр из Москвы пишет, да вы что, смеетесь, что ли, какие семейные ценности? Это у Саркози семейные ценности, жена и дочки Обамы перед камерой, обычное фиглясто в западном духе, но не нравится Людмиле Путину и ее дочкам кривляться и мельтешить на экране. Имеют они право это делать или не делать, или нет?
Вот вам, пожалуйста, ответ на вопрос, почему мы не видим семью Путина.
Дома, да?
Вот вам, и Путин правильно сделал, что не привлек? Правильно, потому что вот часть электората и очень значительная часть против того, чтобы они фиглярствовали, кривлялись члены семьи перед камерой.
Да, потому все... что Россия – это страна, где огромная часть населения будет дико возмущена, если 8 марта не поднять тост за милых дам, продолжением которого все равно, ну что, Сань, пошли, а бабы тут со стола приберут. Да, они вот так считают. Слушайте, если дочки любят своего папу, если они хотят ему победы, почему они не в его штабе? Почему Путин, черт побери, сторонник семейных ценностей? Вы посмотрите, в день семьи он проводил в чужой семье, а? Вы можете себе представить президента США, который день семьи проводит с чужой семьей?
Сергей, у меня...
Россия не США.
Да, у меня к вам вопрос. И мне просто буквально осталось...
Николая Второго без своей семьи можете представить?
40 секунд буквально, да. Ваш прогноз вообще, чем закончится, и когда закончится, и закончатся ли вообще вот эти митинги и протесты, мне интересно, и в Петербурге, в частности?
Вы знаете, мне очень трудно ответить на этот вопрос. Я думал, что вообще эти митинги все сойдут потихонечку на нет уже вот к президентским выборам, но мы видим, что это не так. Я думаю, что, скорее всего, они будут потихонечку сходить на нет, нисколько не умаляя достоинств людей, которые выходят на эти митинги и на улицы. Они сойдут к середине лета, когда начнется пора отпусков. Ну, невозможно митинговать в таком количестве всю жизнь.
Спасибо большое, Сергей. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были редактор отдела спецпроектов газеты «Невское время» Сергей Очельдиев и обозреватель журнала «Огонек» Дмитрий Губин. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Шемякин, Высоцкий. Две судьбы. Транслит Евгения Клюева. Социальная Европа в 21 веке. Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
От первого лица 2. Путин о Медведеве, России и своей семье.
Комментарии экспертов.
Журналист Глеб Черкасов о предвыборной риторике Путина.
Право автора.
Андрей Остальский. Удивительное открытие Мэрил Стрип.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.